Издательство «Бомбора». Океан книг.
Иван Кириев. Роберт Оппенгеймер. Портрет на фоне атомного века. Великое открытие и личная трагедия. Жизнь гения, изменившего судьбу мира. Читает Андрей Анучин. Детство Оппенгеймера прошло в атмосфере заботы и достатка в любящей семье. Его родители, а также его дедушка по отцовской линии, которого Роберт навещал в Германии, спешили поддержать любое его увлечение. Стоило дедушке Бенджамину увидеть, как внук увлеченно играет с конструктором, как он тут же дарил ему энциклопедию по архитектуре. О младшем Фрэнке тоже не забывали. Как только он захотел брать уроки игры на флейте, для частного обучения был приглашен один из лучших виртуозов этого инструмента. А когда позже, уже студентом, Фрэнк увлекся Джеффри Чосером, отец купил ему дорогое старинное издание произведений этого английского поэта XIV века. Будущий отец атомной бомбы вырос, безусловно, в достатке. Он был с детства окружен культурными и художественными ценностями, но это не отменяло того, что он был сыном еврейских эмигрантов второго и третьего поколений. Он жил в стране и среде, где антисемитизм набирал силу. В отличие от еврейских эмигрантов, приехавших из Германии в первую волну, Оппенгеймер уже не мог мечтать об идеальной и абсолютной интеграции в американское общество. Ему было трудно избавиться от ощущения отторжения, а то и отверженности. Ограничения, квоты и проявления дискриминации в отношении евреев множились. Особенно это касалось тех, кто стремился попасть в высшее общество, где доминировали WASP – белые англосаксы-протестанты. Молодой Роберт никогда не отрекался от своих корней, но он их и не афишировал. Иногда казалось, что он не прочь был их скрыть. Несмотря на достаток, даже богатство, в котором он вырос, Роберт Оппенгеймер не закрывал глаза на социальное неравенство. Чувство социальной справедливости было привито ему в школе этической культуры и, вероятно, еще раньше его родителями. Его товарищи по школе описывали его как человека очень щедрого и расточительного. Эту черту характера он сохранил на всю жизнь. Такая щедрость, однако, была связана не только с обостренным чувством социальной справедливости. Он открыто демонстрировал свое пренебрежение к деньгам и материальным благам еще с подросткового возраста, так как интерес ко всему этому он считал пошлым и недостойным возвышенного ума. После блестящей сдачи выпускных экзаменов в школе, по итогам которых он стал лучшим в выпуске, Оппенгеймер должен был осенью 1921 года приступить к занятиям в престижном Гарвардском университете, что в городе Кембридж, штат Массачусетс. Не путайте с его старшим братом, одним из двух великих университетских городов Великобритании, где Роберт будет учиться несколько лет спустя. Однако во время поездки на каникулах в Германию к своему деду Бенджамину он тяжело заболел дизентерией, которую подхватил во время одной из своих любимых геологических экскурсий в заброшенные шахты близ города Йоахимсталь в Богемии. Именно в этих рудниках, известных своими геологическими богатствами, где долгое время разрабатывали месторождение серебра, и был обнаружен химический элемент, который сыграет важную роль во взрослой жизни Оппенгеймера и во всей истории 20 века – уран. В 1789 году химик Мартин Генрих Клапрот, годы жизни 1743-1817, впервые выделил его в виде оксида урана из черной породы, добытой в шахте саксонского Йохан-Георгенштадта и названной Пехбленд. переводе с немецкого, означающий «смоляная обманка». В 1841 году француз Эжен Мельхиор Пелиго, годы жизни 1811-1890, выделит первый образец металлического урана. Этот же минерал сыграет решающую роль в истории атомной физики, поскольку из очищенного Пьером и Марией Кюри экстракта Пёрчбленде они выделят в 1898 году два новых радиоактивных материала – радий и полоний. За это Мария Кюри получит Нобелевскую премию по химии в 1911 году. Когда же союзники и нацистская Германия начали гонку за ядерным оружием во время Второй мировой войны, это месторождение урана, перешедшее под контроль Рейха, после аннексии Богемии и Моравии стало крайне важным стратегическим объектом. Тот приступ дизентерии, что свалил Роберта, был очень тяжелым, по его словам, едва не смертельным. Он приковал юношу к постели в Ханау на несколько недель. За ним последовал приступ колита, хронического заболевания, от которого Оппенгеймер будет страдать до конца жизни. Он вернулся в Нью-Йорк на носилках и еще несколько месяцев не выходил из квартиры родителей, решивших, что поступление в университет следует отложить. Он был утомлен и измучен этой долгой болезнью. Иногда это выражалось в раздражительности. Роберт отказывался от лечения, запирался на несколько дней в своей комнате и запрещал кому-либо туда входить. Лишь к весне 1922 года затянувшееся выздоровление завершилось. Чтобы снять груз, который наложило вынужденное пребывание в семейной квартире, и закрепить восстановление, отец попросил учителя английского языка Герберта Смитта разрешить Роберту сопровождать его в путешествии по юго-западу США. Нужно напомнить, что Смит – блестящий преподаватель английской литературы в школе этической культуры, очень сблизился с молодым человеком и стал для него на долгие годы верным другом. Перед тем, как отправиться в путешествие, Роберт обратился к своему преподавателю с весьма неожиданной и странной просьбой. Нельзя ли отправиться в поездку под его фамилией, в качестве, скажем, младшего брата? Смит ответил отказом, догадавшись, что такое поведение юноши связано с проблемами в отношениях с отцом и сложным отношением к собственной еврейской идентичности. Смит, одержимый психоанализом, распознал в Роберте признаки того, что он интерпретировал как Эдипов комплекс. Действительно, будучи подростком, Роберт все больше отстранялся от Джулиуса. Он считал его коммерческую деятельность и профессиональное окружение вульгарными. Жизнерадостность и показная гордость отца за успехи сына его также смущали. Желание путешествовать под одной из наиболее типичных англосаксонских фамилий также легко объяснить предрассудками, которые фамилия, выдающая происхождение из немецких евреев, несомненно, пробудила бы на тех территориях Соединенных Штатов, где антисемитизм, подобравшийся даже к Нью-Йорку, был куда более явным. Стоит заметить, что жители Нью-Йорка, особенно недавние иммигранты и тем паче евреи, воспринимали Дальний Запад как дикую и почти варварскую территорию, населенную потомками первопроходцев, которые враждебно относятся к тем, кто приехал в Америку после них. Как бы то ни было, те чувства, которые юный Роберт испытывал по отношению к своим географическим, культурным, религиозным, а также социальным корням, в ту пору были крайне противоречивыми. Герберт Смит во время этого путешествия даже начал задаваться вопросом, не были ли дизентерия и колиты, приковавшие Роберта к постели на долгие месяцы, чистой психосоматикой. У него сложилось впечатление, что кишечные расстройства прекращались, как только Роберт удалялся от своей семьи, но возобновлялись, стоило ему услышать какое-либо пренебрежительное замечание о евреях.